деталях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. 19 лютого не стало Василя Старовойтова. Былы старшыня калгасу «Рассвет», двойчы герой социалистычнай працы, які не вітаў прыход да ўлады Александра Лукашэнкі і стаў адным з першых палітвязняў, памёр на 89-м годзе жыцця. Пра урокі жыццёвага лёсу Василя Старовойтова расказвае Владимир Глот.
Василь Старовойтов старшыняваў у знакамітым калгасе «Рассвет» імя Кирыла Орловска, што ў Кіровскім районе на Магілёўшчыне амаль 30 гадоў. Ягоную дзейнасць на той час ацанілі надзвычай высока. Ён стаў двойчы героем сацыялістычнай працы, атрымаў шмат іншых узнагародаў. З Александрам Лукашэнкам дачыненні ў героя не склаліся ад самага пачатку. Яны працавалі ў адной вобласці, і Василь Старовойтов цудоўна ведаў сапраўдную цану свайго калегі. Ён выступаў з крытыкай Лукашэнкі і не падтрымаў ягоную кандыдатуру на першых прэзідэнцкіх выбарах. У кастрычніку 1997 году Старовойтова адхілілі ад працы і арыштавалі. Яго абвінавацілі ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў, эканамічных злачынствах, хабары. Старовойтов правёў за кратамі амаль паўтара года. У архіве «Свабоды» захавалася стужка, на якой знакаміты старшыня калгаса тлумачыць прычыны такога стаўлення да сябе.
Не вырваў ні грамаў государства, не вырваў калгузнікам сваіх. Ну я ж гавару это смела. Я чэсен перед народам, перед людьми. Просто выбрали мене для того, чтобы создать обстановку, соответствующую республике. Дважды герой, столько работал, конечно, в таком почете, как раз ударная фигура, чтобы дать хорошенько, чтобы весь не только знал это. Ну, все же знали, что в республике хорошо, и за пределами республики хорошо знали.
Миколай Юрков так само старшиневал. Ее начальвал колгас Дрыбинский, что у Витебской области. Василя Старовойтова он добро ведал, вельми ценил и поважал.
Так, допустим, я вот в чем-то уверен был, например, так? Уполнено было нечем, коли вот некие приходилось и принимать. Так я там подтвердился, зашел и звертался к нему. Но находил его подтримку, и тогда уже ничего не страшно было. Что сказать? Для нас он для всех был разумный человек, наставник, головный, не только керовник, а и громадянин, які сапраўды мог за себя постоять.
З імем Василя Старовойтова звязана не только целая эпоха о развитии сельскогосподарчай вытворчасці, але і філазофскае сэнсаванне таго, што адбывалася ў гэтай шматпакутнай галіне. Ужо ў сталым узросце ён знайшоў у сабе магутны патэнцыял для сэнсавання таго калгаснага ладу, які існаваў у Савецкім Саюзе, кажа старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Ён згадвае, як сядзеў побач з легендарным старшынём на з'ездзе сялянскага саюза СССР у 1991 годзе. Прысутнічаў там і Міхаіл Гарбачоў.
Вось мы сядзім там, такая дыскусія, напэўна, хто памятае гэтыя часы, можа выявіць, які там характар дыскусія насіла. І вось менавіта тады, калі мы размаўлялі падчас паседжання, ён і вось гэтыя зараз знакамітыя словы вымавіў, што няма такой сілы, якая магла б прымусіць працаваць калгасніка ў калгасе эфектыўна. На вялікі жаль тое, што было абсалютна відавочным для такой глыбы калгаснай вытворчасці, як Старовойтов, да гэтай пары так і не асэнсоўваецца палітычным кіраўніцтвам нашай краіны.
Мікалай Юрков кажа, што яго не здзіўляла адмова Василя Старовойтова пакаяцца і прасіць нечага ад улады.
Уже б тады это быў не Старовойтов. При гэтым урадзе ён бы кар'еру не зрабіў, потому што бачыш, у чым справа, що при том урадзе ему не удавалося тримать свою самостоятельность, все. А зараз же головное не твои поспехи наплевать, а як ты относишься до первой особы. Остатнее это уже другостное. Он бы повинен быть тогда пойти на некое, на расстроение. Особо это он себе дозволить не мог.
Василь Старовойтов до самой смерти заставался сябром объединенной громадянской партии. Александр Добровольский, один из лидеров партии, расповедая.
Я его ведал, то есть уже так приходится сказать, с 1989 года. Я был тогда народным депутатом СССР, и Старовойтов был депутатом. Зрозуміло, что он был легендарной особой уже тогда, и показал, что его колгас выпадая с агульной модели. Он был неправнально лепше, неправнально больше эффективный. Люди у ним жили неправнально лепше, бо это был такой оазис, кавалочек раю в сравнении со всем остальным. Я думаю, вот оттуль корни. Старовойтов был завсёды самостоятельной особой и умел анализовать, принимать решения в непростых ситуациях. И он шукал мотивацию для людей, каб яны могли працаваць не за страх, а на свою карысць. Ён не мог трапіць у левую партыю.
Николай Юрков, які кажа, што ён шчаслівы з таго, што дарос ад вучня Васіля Старовойта да ягонага паплечніка, шкадуе, што вялікі грамадзянін Беларусі не пражыў яшчэ пару-тройку гадоў.
Два протяну, может, и не дожил бы до реабилитации. Будет она реабилитация, никуда не денется. И будет ему дано соправное издание, соправное здание, и все, будет мало быть.
Васіль Старовойтов до своей смерти жил у вёсцы Мышковичы Кировского района, куда и вернулся после вызволения с места узняволения. Тут же на вязковых могилках завтра Василя Старовойтов и будет похованы. Развитание с легендарным старшинем пройдет от 10 раницы до половы другой у мясцовым доме культуры.
Экспертиза свободы, передача на тему «Тревожные симптомы у белорусской экономики». Поводле выніку 2012 года амаль палова господарчих субъектов были нерентабельными и низкорентабельными. У чем причина этой з'явы? Чому повеличилась инфляция на початку года? Чому у студені потрачено свыше 500 миллионов доляров золотовалютных резервов? Это питание обмерковує за кругом столом экспертизы свободы экономисты Леонид Злотников и Сергей Чалы. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гутарку экспертов слухайте поздней у эфиры «Свободы». У Ленинском суде Менску протягивается процесс над модельером Сашем Варламовым, якого виноватить у присвоении грошей. Сегодня снова разбирались у тым, куды же шли суточные и командировочные у часе модных показов за межой.
Власна схема поседжання і допиту потерпілих сьогодні була така ж, як учора. І питання, які їм задають і прокурори, і адвокат, і сам Варламов, вони однолькові. Усі гэты потерпілих не отримлювали суткових, які налічували їм з бюджету БДУ. А гэтим бюджет якраз і мівся оплачувати видатки на заміжні поїздки фестивалю «Млин моди». Присутнішили сьогодні і моделі, і дизайнери. Виступила і потерпіла журналістка Белтелерадіокомпанії Лариса Гулякевич. Її здимочна група супроводжала фестиваль «Млин моди» вельми довгий час. Какие цікавые моменты высветлились сегодня в суде. По-перше, прокурор вельми упарто высветляет, как была поставлена справа у школе модели у Саши Варламова. Усім моделям задают питание, откуда они доведались про школу моделю, какая была реклама, ти была она от имя лицею БДУ, ти от имя самого Саши Варламова. Так само высветляется, что первые три месяца навучания у школе моделю были платные, а гроши за навучание збиралася сестра Варламова Рима, и никаких паперов яны при этом на руки людям не отдавали. Что правда, усе по терпелые, вельми задоволенные якостью навучания, вельми удячные особисто Варламову, а так само усе далей протягивали навучание бесплатно и удельничали у замежных поездках. Коли учора усе, кого следство признало потерпелыми, отмовлялись от компенсации этих сутковых грошей, то сегодня две модели, хлопец и девчина, запотребовали, как Варламов усе ж вернул им належную сумму, а это по 360 евро кожному. Варламов сверджает, что на поездку, про яку иде гаворка, гроши увогуле не выделялись, и он их отримал про 3 месяца после того, как поездка отбылась. Усе организовал за свой кошт. И один из потерпелых, это батька маленькой девчонки-модельки, подтвердил, что Варламов навод позычал у его гроши 1000 евро на эту поездку, и эту 1000 он ему после вернул. Однако той же батька заплатил за свой удел у поездки 506 евро, хотя на его бюджет БДУ наличивал сутковые. И цікавая была мотивация этого хлопца-модели, який усе ж потребует с Варламова 360 евро. И он стверджает, что Варламов поступил несправедливо. И навод, коли у него не было грошей на эту поездку, он мог бы вернуть эти сутковые после, коли усе ж БДУ ему заплатил.
Александра, я хотела спытать, ці заўважны рух вот з этой клеткой, тому что менавіта знаходжанне Варламова, у якога ёсць група інваліднасці, у гэтай клетцы выклікала шырокі негатыўны грамадскі розгалас. Гэтая клетка па-ранейшаму стаіць у суде?
Так, клетка по-ранейшему стоит в суде, и поводле ягоного обвинувачення ему погрожает досить великий термин. Нема ніяких признаков того, что умовы ягоного знаходження у зале посиджения изменятся. Выглядит он довольно добро, час от часу встает, кульба при ім, он тримается, опирается на эту кульбу, але ягоный стан здоровья можно лишить задовольняючи на даний момент.
Подробности процессу Саши Варламова. Вы слушаете Радио Свобода. Картотека Сталина. Штодня на сайте Свободы публикуется 1000 имен ахвяров коммунистичного режима у Беларуси. Сегодня з'явилися черговые 1000 имен, которые протягивают спис литерой П, прозвище от Полянски до Пацевич. Сергей Дубовец расскажет про одну из ахвяров.
Калечец Василь Казимирович народился в 1892 в городе Дзержинск. Поляк, селян, початковая адукация, цясляр горсовету в городе Дзержинск. Жил на улице Карла Маркса, дом 60. Арештованы 6 червня 1938-го, осуджены 11 кастрычника 1938-го тройкой, як член контрреволюцыйной организации, за шпионаж на корысть Польши, поводле артикулов 66, 68, 71 Криминального кодексу, да вышейшие меры покарання. Расстреляны в Менской турме 19 кастрычника 1938-го, реабилитованы 26 травня 1958-го. Архив КГБ 11722-С.
Картотека Сталина. 1000 имен и короткие биограммы ахвяров советской улады с Беларуси, опубликованные сегодня на сайте Свободы. Найдите своих. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Помер Василь Старовойтов, колишний старшиня колгаса «Рассвет», двойчий герой працы и один из первых политвязнев. 400 предпринимальников Гомельского гандлевого центра на день спынили працу, протестующий супрать резкого повышения арендной платы. После Москвы адукационный проект «Мова цікава» поспехово стартовал и у Менску. На первую встречу пришло около 100 человек. Поводле информации польского МЗС, с 2008 года у Беларуси карту поляка отримали 43 тысячи человек. Для аховы резиденции белорусского президента у Израиля закупили несколько комплектов супротаранных дорожных блокаторов. Про это поведомляет российская газета «Известия». Министр обороны Беларуси Юрий Жадобин выступил супрать альтернативной службы у войску. Цитую, «Я лечу это надуманным и шкодным. У нашем менталитете такого нема. Это способ отвильвать от службы», заявил Жадобин на прессовой конференции у Менску, отзначивши, что это ягоное особистое меркование. У якой стадии находится подрыхтовка закону об альтернативной службе? Як приватное меркование министра может поуплывать на принятие этого закону? На питание Виталя Цыганкова отказывает координатор кампании за альтернативную громадянскую службу Михаил Пашкевич.
Перш чым пачаць ацэньваць апошнія заявы міністра абароны, варта, напэўна, нагадаць нашым слухачам, які зараз стан з падрыхтоўкай закона аб альтэрнатыўнай службе, якія ёсць падставы лічыць, што гэты закон будзе прыняты і што пра гэта кажа беларуская канстытуцыя.
Ну, насамрэч, сітуацыя з законам аб альтэрнатыўнай грамадзянскай службе на сённяшні момант такая, што ёсць, безумоўна, ўжо з 94-го года артыкул канстытуцыі, але закона па-ранейшаму няма. За апошнія 3 гады створана набыла нават працоўная група, створаная с представником министерства и ведомства, але за 3 года пранейшего не было представлено закон в парламент, и только зараз, когда мы ведем докладно, что президент унес этот законопроект в план за законодавчую деятельность на 2013 год, этот законопроект напевно нарешті станет реальностью.
А этот законопроект, его можно уже почитать, что про него каже громадскость, насколько он выглядит, ну скажем, нормальным, прогрессивным?
Проблема в том, что на этом законопроекте пранейшего стоит штамп для службового крестания, это значит, его не призначено зараз для публикации вести публично, и ну, в этом-то и есть великая проблема, потому что закон можно будет посчитать только тогда, когда он явится на реште на обмеркование в парламенте. Зараз я не могу сказать, что он прогрессивный, потому что он, по великому рахунку, является калькой з російського варіанту закону, коли у альтернативного служачого вельми шмат обмежування по громадянських, по таких звичайних цивільних правах, у тим ліку навіть заборонено фактично навіть на заочне навчання. Тобок, я можу сказати, що сьогодні цей законопроект хоч і накерований на відчуття, яке ожидання служити альтернативно, чим на реальне його використання і розповсюд.
Ви кажете, що своє негативне ставлення до альтернативної служби міністр оборони Юрій Жадобін підкреслив, що це його особисте міркування, а не міркування його як службової особи, менавіта міністра. По-вашому, тим не менше, от таке єгоне міркування може ніяк повпливати на конкретне діяння представників воєнного відомства в тих же воєнкоматах і так далі?
Безумовно, тому що призовні комісії на сьогоднішній день у основі свої функціонують на базі воєнкоматів. Это значит, что будет утрата российской ситуации, когда любой человек, который захочет служить альтернативно, прежде за все, мусить довести, что он хочет, и отримать это право не неким цивильным людям, а тем же представникам военкоматов, одинное, что обозванным этим разом просто эти созывные комиссии. По-другое, ну давайте не забывать, что Министерство обороны у всех этих годы аккуратно-таки и тормозило принятие закона. Бо, когда мы кажем про закон, законопроект Владимира Новосяда, его буксовало аккуратно-таки войсковое министерство и комиссия Адмысловой палаты представников. Коли казать про то, что зараз, то представники Министерства обороны так само выходили у склад этой операционной группы, але менавиты яны и представники Совета Безпеки наибольше заморозили оценку реального законопроекта, и менавиты яны пролоббировали, скажем так, наибольше незрушенные моменты для будущих альтернативщиков. Тому я могу сказать, что слово Жадобина это такое, грубо кажучи, секрет полишинелі, который просто черговый раз всплыл. Это и чекалось. Предусім у палаты представников этот законопроект на меркование не будет проходить только про комиссию по праце, типа справах молоди, и он будет в первую очередь проходить про комиссию по национальной безпеке, у которой выходят былые войсковцы, и которые, скажем так, ну я думаю, в этом плане будут притримливаться максимально линии Жадобина. И это будет самой великой проблемой. Потому что войсковцам на проканание треба максимально отхилить от любого принятия решения по этому законопроекту, а иначе мы отримаем просто такие кастрированный закон.
Заяви міністра оборони Білорусі прокоментував Михайло Пашкевич, координатор кампанії за альтернативну громадянську службу.
Бліц-аналіз свободи.
Праз місяць після початку праці едукаційних курсів «Мова цікава» у Москві аналогічний мовний проєкт стартував і у Мінську. Ураженнями про дебют поділилася кореспондентка першого російського каналу Катерина Кібальчич, ініціаторка білорусізації праз неформальне дочинення за кубком кави. З її погуторив Ігор Корній.
Який склад удельників, які дренно володують білоруською мовою, чи які відносно недренно?
Прийшли і білоруськомовні, які добре ведуть, і люди, які говорять навіть не на тросянці, а просто на русській мові з некоторими білоруськими словами. Але от ми прийняли статут, перше правило, всі розмовляють тільки на білоруській, навіть коли вони її вельми дренно ведуть. Жінчина сказала, що я на вогулі перший раз у житті говорить на білоруській мові, хоча ж живе в Білорусі. Пенсіонери з маленьким хлопчиком прийшли ще сам прийшла дочка з матір.
Хто людей увогуле притягує вивчати білоруську мову? Навіть тих, які ніколи в житті не говорили навіть?
Ну, одна жінка сказала, що вона дренно ведає мову, але її діти виховують внуку по-білоруську. Бабуля з ними не може розмовляти, дітки білоруськомовні. Шмат патріотичних слов, що ми білоруси, що ось все одно, що ми не ведаємо мову. Ну, це якби така саме розповсюджена мотивація людей, що вони просто хочуть себе відчувати білорусами, і вони, може, і раніше хотели говорить на белорусской мове, але у них не было махчимости, потому что их русскомовное осяроде.
Но вот самое истотное дрознение все-таки из Москвы.
Ой, вельми подобное на самом речи аудитории. То, что пришли люди, у которых уровень мовный зеро, это и в Москве, и в Минску. Пришла японка, например, ведомо, что она учится в университете русскую и белорусскую, але она вельми дренна. И в Москве так само есть люди, россияне, которые пришли с минимальным уровнем учить. Как люди выглядят, и тут, и там, это интеллигентные люди. У Минску было шмат журналистов, які прийшли як студенти. Це класно, тому що журналісти, вони пишуть для мас, і вони будуть практикувати. То це має некий більший сенс, ніж просто навчання людей, які потім цією мовою взагалі не будуть користатися, а журналістам це спотребиться.
Про викладчиків.
Було три чоловіки. Василь Дренько Майсюк приїхав з Москви двослово, щоб ці курси відкрити, передати естафету. Глеб Лободенко, журналіст, блогер, письменник тепер, тому що він випустив книжку про білоруську мову для діток. І Олеся Литвиновська, філолог, у якої є ёсць вопыт выкладання беларускай мовы дарослым людзям, замежнікам яна выкладала. Алеся яе Глеб прозваў вогуле Вікіпеда. Гэта чалавек, які ведае беларускую мову настолькі глыбока, і пры гэтым яна такая лёгкая.
Якія яшчэ статутныя мэты курсаў мова цікава?
Тое, што мы гаворым толькі на беларускай, тое, што мы талерантна ставімся да людзей, якія дрэнна валодаюць беларускай, беларускамоўныя не смяюцца з рускамоўных і трасянкамоўных, не павінна быць ніякіх абразаў, што павінна быць атмасфера талерантнасці. Талерантнасць таксама да людзей розных палітычных поглядаў, таму што людзі стаміліся ад палітыкі, яны проста прыходзяць, каб вучыць мову, каб атрымоўваць нейкія веды, каб спаткаць сяброў не на палітычнай гэтай глебе.
Сказала нашаму радыё Кацярына Кібальчыч. Ну а зараз пра выбар беларусаў з польскімі каранямі. Паводле інфармацыі, якую распаўсюдзіла МЗС Польшчы, у Беларусі карту паляка атрымалі 43 тысячы чалавек. Карта паляка – гэта дакумент, які дае этнічным палякам пэўныя ільготы пры наведванні Польшчы, навучанні і працы ў гэтай краіне. На Гарадзенчыне колькасць ахвотных атрымаць яе апошнім часам павялічваецца. Пра тое, хто выбірае карту паляка, наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Старшыня непрызнаванага ўладамі Саюза палякаў Беларусі Мячаслаў Яскевіч кажа, што на самым пачатку карту паляка імкнуліся атрымаць людзі старэйшага веку, якія нарадзіліся ў 30-е гады, калі Гарадзенщина ўваходзіла ў склад Польшы. Цяпер сітуацыя змянілася, і сярод тых, хто падае дакументы на атрыманне карты, пераважна маладыя людзі. Выкладчыца польскай мовы на курсах, створаных пры СПБ для тых, хто падае дакументы на атрыманне карты паляка, Алена Дубоўская распавядае.
На цяперашні момант у нас каля 200 чалавек вывучае польскую мову. Людзей вельмі шмат жадаючых, таму што хочуць проста знаходзіць свае карані і хочуць аднавіць знаёмасць польскай мовы.
Віцэ-старшыня Саюза палякаў Рената Дзімянчук распавядае, што і цяпер вядомыя факты, калі службоўцаў патрабуюць здаць карту паляка. Кажа, што ёсць такія, хто ад яе адмовіўся, некаторыя, не гледзячы на пагрозы, нікому яе не здавалі.
Некаторыя чыноўнікі проста гавораць о том, што вот мы будзем на пенсію, да, получим карту поляка, чтобы не иметь неприятности. Потому что, сука, если начальство об этом знает, что человек имеет карту поляка, он просит ее отдать до отдела кадров, либо уволиться. Ну и люди принимают либо одну сторону, либо другую, либо просто отказываются. Ну.
Мячаслаў Яскевіч пададае, что многое залежит от того, как на месте высшее начальство ставится до забороны корыстаться картой поляка. Бо некоторые отмовляются вертать карту и працягваюць працаваць.
Офицер МЧС, которому так само сказали, просто так я маю карту, отдай, но тебя я не дам. Мы тебя звольним. А он говорит, звольняйте, але контракт подписаны на 5 лет. Як вы звольните меня с працы, то вы нарушаете умову контракта. Насколько ведаю, я его видел еще в форме МЧС.
Яскевич каже, что хоть улады и забороняют службовцам мець карту поляка, а пошним часом назираются змены у либеральным керунку. У приватности стало легче оттримливать доведки из архивов.
Люди шли в архив, и им не давали в архивах справку, что они поляки, что у тих документах официальных не записали. Стали там, крестки стояли. Люди так не говорили, что было устное распоряжение для чиновников, уже не давали. Але теперь же как-то притихло, и я знаю с того, что люди приходят, и однако ждают те справки, что изменилось. Я не знаю, но але факт есть фактом.
А вот Мячаслаў Яскевіч. Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чакаем у гості. І сёння на нашым сайце мы прапануем узяць удзел у галасаванні, якія ўрокі жыццёвага лёсу Васіля Старавойтава. Ну, а зараз пра яшчэ адно развітанне. 19 лютага ў Шклове пахавалі сябра беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» журналіста Аляксандра Шчарбака. Ён быў прыкуты да ложка пасля інсульту. Вядомы ў Шклове грамадскі дзеяч, ён адным з першым на знак пратэсту выйшаў з каманды будучага прэзідэнта Беларусі.
Нарадзіўся Александр Майсевіч Шчарбак 2 лістапада 1944 году ва Ўкраіне у сяле Палесце Чарнігаўскай вобласці. Працаваў у рыбалавецкім флоце Савецкага Саюзу. Пры канцы 80-х выйшаў на пенсію, прыехаў сям'ёй у Шклоў. Тут працаваў інструктарам у райкаме камуністычнай партыі, потым прафсаюзным камітэце саўгасу «Гарадзец», якім кіраваў Александр Лукашэнка. У Лукашэнкі Александр Шчарбак быў давераны асобай, калі той бальтаваўся ў Верховны Савет СССР СССР, а позднее Верховный Совет БССР. Намісник старшині партії БНФ Григор Костусьов близько знався з Олександром Щербаком.
Наголосся з Лукашенками, що сталися тоді, коли Щербак працював у городці. Лукашенко зайняв позицію супроти робочих, а Щербак стояв правий робочих як лідер профсоюзний. Щербак на той час вибрав не матеріальний бок, а вибрав моральний бок. Тобто він би мог бути багатим, коли б він залишився поплечником Лукашенка. Щербак віновіце розглядів у Лукашенку ворогу білоруськості, ворогу незалежності і не пішов за Лукашенка. І він залишався на цьому боку до кінця своїх днів.
З Олександром Щербаком зустрікалася намісниця редактора газети «Народна воля» Світлана Калінкіна, коли збирала матеріали для книги, яку написала разом з Павлом Шараметом «Звичайний президент». Журналістка згадує, що для Олександра Щербака тема ягоних стосунків з Олександром Лукашенком була болючою.
Коли чоловік спробує навіть і не оправдатися, а зрозуміти самого себе, як він мог не зауважити ніяких таких дзвоночків, які б свідчили про те, що Лукашенко був не тим боротьбітом з корупцією, за якого себе видавав. Це був пошук на откази, як я особисто зробив цю помилку і як уся країна зробила цю помилку.
Олександр Щербак у школі був одним з основальників місцевих суполок руху БНФ «Одродження» і товариства білоруської мови. У 1995 році він активно виступає супроти проведення мовного референдуму, організує у школі акції у підтримку біло-червоно-білого стяга і герба погоня. Згадує шкловський сябра ТБМ Олександр Грудіна.
Я пам'ятаю свято 1 мая 1995 года, коли він йшов з групою своїх однодумців і нес біло-червоно-білий стяг, а так само герб погоня. Все звернули увагу, нека є альтернатива, інша символіка у нас у білорусов.
Олександр Щербак довгий час редагував місцеву газету «Шкловські новини». Газета розходилася у райцентрі імгненно. За критичні матеріали Щербаку погрожали, подавали на його в суд. Поховали Олександра Майсєвича на шкловських могилках побач з завчасно померлим сином. Проводили його у опрошній шлях родичі де поплечники. У труні Олександр Щербак лежав у кітелі марака.
Вінок пам'яті Олександра Щербака. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Помер Василь Старовойтов, колишній старшиня колгаса «Рассвет», двойчий герой праці і один з перших політв'язнів. 400 предпринимальников Гомельского гандлевого центру на день спынили працу, протестующие супроть резкого повышения арендной платы. После Москвы адукационный проект «Мова цікава» поспяхово стартовал и у Менску. На первую встречу пришло около 100 человек. Поводле информации польского МЗС, с 2008 года у Беларуси карту поляка отримали 43 тысячи человек.